Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь» через систему «Коронапэй». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, телезрители. С вами в эфире диакон Дмитрий Котов, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Долгопрудном. Мы работаем в прямом эфире. Запишите телефон в студию. 8-495-959-59-39. Мы начнем нашу передачу, вы можете готовить свои вопросы. Тема нашей сегодняшней передачи, как и прошлой, детское творчество. Мы продолжаем с вами говорить о книгах, созданы в нашей школе детской мозаики на протяжении 22 лет. Я напомню, что с детьми занимаюсь 50 лет, и, так сказать, все мы не вечные. Наши книги созданы на протяжении 20 лет, на книжных полках не стояли, поэтому хочется, чтобы люди, которые занимаются детьми, узнали их существование, узнали о их содержании. Это, я думаю, что, во-первых, поможет им в их работе педагогической, а во-вторых, может быть, подружимся. Мы уже таким образом подружились со многими. Вы знаете, в начале я хотел бы очень серьезную вещь прочесть, вспомнив Саву Ямщикова. Он искусствовед, реставратор, заслуженный деятель искусств России, академик. Он дружил с нами, пока жил был. И написал о наших книгах вот такое послание. Так как этот человек, кто его знает, это такая глыба, каких сейчас так не хватает в культуре. В чем его он мог, вы знаете, на любом уровне сказать правду в глаза? Это не каждый умеет. И он сколько сохранил памятников культуры, Пушкиногорье. Музей там сейчас его, так сказать, создали музей, заслуженный музей, потому что на таких людях наша культура всегда и стояла. Сава Ямщиков. Во время кровавых потрясений, революционных бурь и безжалостных войн больше всех страдают дети и культура. Самые незащищенные, хрупкие и в то же время самые драгоценные составляющие человеческого бытия. В наши дни, когда распад империи повлек за собой столь ужасные последствия, верующие и думающие люди все чаще и чаще сравнивают нынешнее время с Содомом и Гоморрой. Но теплятся в ночи лучины, зажигаемые Божьими созданиями, которые не жалуются на мировую тьму, а пытаются осветить нам узкую дорогу, ведущую к свету Фаворскому. Меня часто приглашают на выставки работ, созданных детьми. И я вижу, что один детский рисунок может противостоять всей той нечистоплотности, которая пичкает нас актуальное искусство. Детские работы словно искупают грехи этих разрушителей прекрасного, этих неведающих, что они творят, псевдохудожников, стремящихся надругаться над самым сокровенным, что даровано нам от Бога. Да заодно и поиздеваться над самим Создателем. Циничным насмешникам неведомо, что Бог поругаем не бывает. Книги, которые вы держите в руках, собраны удивительные своей первозданной красоте, трогательности и задушевности творения детских рук. Перелистывая эти страницы, будто погружаешься в воды животворной реки. Хочется низко поклониться учителям этих маленьких художников, тем людям, которые, помня заповедь Христову о малых сих, всю свою жизнь посвятили детям, заботе об их душах. Желаю юным мастерам Божьего благословения и долгого счастливого труда на прекрасной ниве искусства. Конечно, это поклон от уважаемого академика и уважаемого всеми человеков культуры, не только нам, создателям этих книг, но и всем, кто на этой ниве трудится бескорыстно. И я знаю таких людей, десятки людей таких, всю жизнь свою отдали детям, и не за должности, нет, а просто потому, что их это призвание, и потому, что Господь им этот дар дал, и они таким образом его умножают. Да. Вы знаете, вначале был замысел, что каждую передачу мы посвящаем какой-то одной книге. Ну вот, что делать? В прошлый раз мы начали знакомить вас с книгой «Истории с ладошку». Но не успели все прочитать. И мне, например, досадно и обидно будет, если некоторые рассказы не будут озвучены. Поэтому предлагается вашему вниманию, чтобы нам с этой книгой больше не возвращаться, еще несколько рассказов. Тем более я просил прислать здесь рассказ об Удоде, птица Удод, и мозаика, сделанная 6-летней Аней. Ей же написан рассказ, почему Удода зовут Удодом. Вот. Ну, никто не прислал, или мало времени. Может, кто-то позвонит, прочитает свой рассказ нам вот в студию. А сейчас послушайте, пожалуйста. Аня, 6 лет. У Удода спросили, почему тебя зовут Удод? Потому что я всему радуюсь, травке, козявке, деревьям, и получаю всегда от этого удодовольствие. Вот, потому меня зовут Удод. Вы знаете, мозаика, она целый год ее делала. Она весит, наверное, 40 килограмм, не меньше. Потому что у нас сейчас мозаики мы научились делать полегче, а тогда они были тяжелые, с арматурой внутри. Вот они в таких герметической формах. все в простых формах, очень выразительный удод. Кто по телевидению смотрит, я могу показать, а кто слушает, могу рассказать. Вот. Дело в том, что когда я вспоминаю свое детство, мы говорим там о рае, да? Это было райское время, конечно. И каждый, если мы вспомним, каждый из слушателей или из зрителей вспомнит свое детство, так, до 6 лет. Мы жили, конечно, в раю. Мы ничего зла не знали. Сколько было добра разлито и в семье, и в школе. Учительница у нас, Лариса Степановна, только заболеет ребенок, она уже на следующий день спешит вечером проведать своего больного ребенка. Деревенская школа. Конечно, мы бы жили в раю. Конечно, в раю. И вот, так как девочке 6 лет, и она этот рай изобразила через образ удода. Ну, все, знаете, в таких радужных красках. Очень легко прочитывается все. И контур прочитывается легко. И эти самые и символы, там, деревья в виде там, 10 листочков, да? Какие-то травки там. Вот. Но все это примитивно, но очень выразительно. По искусству это очень высоко. Особенно у Дода, вы знаете, красивый хохолок. И здесь он как радуга расцвеченная. Вот. И он сам весь из себя удод, кто видел его, да, он действительно хорош, красавец такой, да, лесной красавец. И вот все это девочка передала, и рай свой передала своей души, и передала, и, так сказать, Божие создание, его красоту. Это для тех, кто телевидение смотрит, я показываю изображение. Так, дальше. А это интересно, вы знаете, как дети способны. Самые, знаете, какие-то даже неприятные вещи сделать приятными, я бы так сказал. Как начинается рассказ? Аня, 6 лет. Тоже Аня, только другая Аня. Они подружки были, но другая Аня, да. Я сразу напоминаю, что мы фамилии сознательно не пишем. Нас это сознательно, и это работает, вы знаете, это работает. Потому что тщеславие, нет тщеславия. Тщеславия нет, неоткуда взяться. Они забывают о том, что это они сделали на протяжении немногих лет. Вот, это первое. Во-вторых, я всегда говорю, это наше... Общий труд, общая работа. Вот. Разве педагог тебе не рассказывал? Ты смогла бы сама нарисовать? Зачем ты сюда приходишь? Понимаешь? Не смогла бы, наверное, да? Так, такой вот такой результат дать. Первое. Второе. Тебе помогала твоя подружка Даша? Помогала. Мозаику выставить. А мама тебе колола камни? Колола. А если бы мама не колола камни, так сказать, смогла бы ты ее наколоть? Не смогла бы. И вот и получается коллективный труд. Так что давайте, это, так сказать, просто имя ребенка, и этого достаточно. Хомяк плохо пах. Он лазал по побойке. Он вылезал, а мама ловила его по ночам. Хомяк лазал по шкафам. Мы придумали закрыть линолеумом клетку, а он все равно вылезал. Он проделал дырку. Потом мы ходили в магазин и купили ему корм для мышей. А он все равно убегал на свою побойку. Потрясающе. Почему потрясающе? Вы знаете, у меня хомяки были, во-первых. Во-вторых, с ними было, конечно, очень весело жить детям, кто этих существ дома имеют, но проблем не отберешься, не отберешься. Вот. И, сказать, когда, наконец, наш хомяк пропал, мы не могли его найти. Уже где думали, все перерыли. Квартира большая была. Вот, и все перерыли. Не можем найти. Ну, нет хомяка и нет. Прошло какое-то время. Вот. И неделю, что ли. Ну, в общем, довольно много времени. Уже наплаканные дети, все, понимаете, и вдруг бежит счастливая дочь, кричит. Хомяк нашелся. Оказывается, он поселился в кладовке, где зимняя обувь. А так как была закрыта там кладовка, его закрыли как-то, да? Все перегрыз, вся зимняя обувь уничтожена. Вот такие дела, понимаете? Поэтому такой опыт, с одной стороны, это детей приучает к любви животным и вообще к любви. Умножают любовь в ребенке, в его сердце расширяется. Особенно, если он не просто любуется, там, играет с ним, а ухаживает за ним. Ему, это девочка, будущая мама, будущий, так сказать, папа, ответственность должен иметь. Вот. Поэтому, конечно же, если она ухаживает за хомяком, она будет ухаживать и за кошкой, и за собачкой. Вот. И потом за своим ребенком, а потом за своими внуками, понимаете? Уже это беспрерывный процесс умножения любви, я бы так сказал. Ну и, к сожалению, радиослушатели не увидят. Ну, очень выразительно, знаете. Но я могу рассказать, пожалуйста. Это графика здесь интересная. Здесь... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять хомяков развелись. Вот, очень выразительно. Везде они. И на стуле, и на диване, и на столе, и под столом. Понимаете? Вот, везде хомяки. Наверное, ребенок, который ты рисовал, он мечтал, чтобы именно столько у него было хомяков. Не один хомячок, а много, много, много. Показываю. Да. Я не помню, в прошлый раз читал я эту рассказ или нет. Ну, он настолько для меня дорог, что я еще, если я еще читал, так еще раз прочту. А кто не слушал, пусть послушает. Дело в том, что я же в деревне жил. И вот я вспоминаю, когда деревню свою... хату. У нас была это Донбасс, изба была, знаете, из самана. Вот. Крыша была из очерета, из камыша. Представляете? 45 или 50 сантиметров толщина крыши была. Наверху жили аисты. В этом, мы их ждали каждый год. Представляете, сказка какая, да? Вот. Самое интересное, представляете, у нас было, полов не было, у нас была земля, земляной пол был. И мама обмазывала глиной пол, глиной обмазывала. Это раз там в неделю, раз в две недели, это ее, не надо не мыть, там не надо, там надо обмазывать глиной. Вот, и это, так сказать, полдня работы, и все, и новенькая, новая изба, представляете, ну не изба, это, так сказать, хата, да, потому что изба это из дерева, да, а это хата, вот, и я как вспоминаю нашу хату, наш дом, в центре стояла огромная печь, внизу было такое углубление, такое полуарочное какое-то, где мы прятались, вот, где, когда мама нас наказывала или папа, вот, вот туда можно хорошо было, потому что не было больше комнат, комнат не было, одна большая, такое большое пространство, представляете, а что было весной, если бы представили, что было весной, поросятки рождаются там, козочки, козлятки. Все это с нами поселяется в наш дом. Зоопарк потрясающий. Представляете, какая жизнь у нас была насыщенная, да? Невероятная. Вот, поэтому, конечно же, печка, она абсолютно живое существо была. Абсолютно живое существо. И поэтому рассказ, который я сейчас, даже если я второй раз почту, вы можете в новом свете его увидите. Вот. Это героиня этого рассказа, Печка. Вот. И как ее все любят. Кто любит? И дети, и папа, и мама, и дедушка, и бабушка, и все животные, которые имеют к ней отношение. У нас, а то два слова, две строчки написаны, или даже одна. У нас раньше была печка. Папа ее убрал. И теперь мы все жалеем. Все жалеем. Все. И козлятки, которые через там неделю уже прыгали на стол. Вот, и на ту же печку как-то, и под печку, да. Вот. И козлятки, и это самое, и котята, и, так сказать, щенки. В общем, все это было в нашем доме. Была большая такая семья. Одним словом, это был прообраз рая, понимаете? Только на земле. Прообраз рая. Ведь Адам с Евой жили животными и с птицами. И мы и так же жили с животными, с птицами. Особенно начиная с весны и до лета. Когда летом, конечно, через месяц, когда они подрастали, конечно, их уже там, так сказать, в загончике, там, в сарайчике там, пристраивали. Но когда они маленькие все они были, мы вместе с ними жили, вместе. И даже как с ними спать хорошо, обнявшись. Ну, вот такой рассказ замечательный. Так, хорошо. Ну, в принципе, эту книгу мы тогда закончим. Все-таки я покажу эту печку. Она очень выразительная, она очень светлая. Вот, и девочка, так сказать, показывает на нее в углу. Вот светлая, действительно, героиня этого рассказа, героиня этого произведения живописного – это печка. Ну, вот, значит, с этой книгой мы закрываем ее. «История Сладушку», еще говорю. Вот, в интернете можно ее найти и рассмотреть подробно все. В Фейсбуке все, все наши книги есть. Ну, а теперь о нашей книге. Второй. Это вторая книга. Я говорил уже, что книги наши рождались. Каким образом? Ну, вот первую книгу, которую я только что положил, кто не слушал, я два слова просто повторю. Почему она создана? Да потому что я вижу, что это, так сказать, талантливо. Я вижу, что это шедевры. Иногда шедевры настоящие, да. Как о чем сказал Савва Ямщиков, кстати, только что я читал, да. И как же это все будет уничтожено? Это же надо, чтобы это зафиксировать. Поэтому эта книга родилась. Ну, хорошо. Но есть рисунки. А о чем рисунки? Ну, это же интересно детям услышать о чем. Я же читаю вам о чем. Это же совсем другое содержание. Если напишут они свою поэзию, свои маленькие рассказы, тогда это все, эта книга будет украшена цветами. Цветами слова. Цветами слов. И они это с успехом выполнили. Попросили повторить телефон и назвать себя еще раз, да, пожалуйста. Диакон Дмитрий Котов. Я диакон. Клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Долгопрудном. Но диакон уже 27-й год. Ну, вот так. Дальше. Телефон, повторяю, в студии. 8-495-959-59-39. Продолжаем? Как родилась вторая книга? Писатель Дмитрий Шиваров, мы с ним в те годы очень дружили, он в газете 1 сентября, по-моему, да, написал об этой книге статью. Вопрос? Я с удовольствием, я слушаю. Алло, я слушаю.
Алло. Добрый вечер, отец Дмитрий, Москва, Надежда. Вот это выражение девочки на удовольствие я теперь взяла на заметку, буду теперь пожизненно говорить о удовольствии. Мне очень понравилось. А вопрос у меня такой, хотела спросить, ну, как бы серьезно, так вот по утренним молитвам, когда мы читаем «Спаси меня по благодати», «Ащебо отдел спасешими, нести благодати да». Но долг паче, вот долг, чей долг? Наш долг, Божий долг.
Господь, простите меня, спасибо. Ну вы все должны в долгу перед Богом за все, за солнце, за свет, за детей наших, за то, что мы есть. Мы все должны, это благодарение Богу с утра до вечера. Мы должны петь это благодарение. Конечно, долг Богу. А как же вы хотите? Долг не в том смысле денежный долг, а сердечный долг. Долг нашей любви, долг нашей души. Ну вот так. Спасибо. Продолжаем. Так вот, и вы знаете, я не знаю, было бы сейчас, если мы это сделали, как сделали с Димой Шиваровым, Дух нам стали присылать, и он предложил прислать рассказы свои. А эта газета, 1 сентября, она по всей Руси прошла. И нам стали присылать рассказы тоже со всех концов нашей большой, а необъятной земли. И откуда только не присылали. Вот. А, знаете, сколько прислали? Мешок рассказов. Мешок. Ну, там был один вопрос серьезный. В это время был у нас в фаворе Гарри Поттер. Это такой герой, вы знаете, одиозный, который перевернул весь мир детский, да? Сказать, на другое сознание, я бы так сказал. Так вот. Беда. Те, кто прочитал Гарри Поттера, писали Гарри Поттер на русской почве. Рассказы, ну, то есть не Гарри Поттера, а своих героев, конечно. Но они фэнтези писали, понимаете? Они, сказать, подражали Гарри Поттеру во многом, понимаете? И волшебники там, и сказать, колдуны там. Все эти герои только на русской почве. И мы это невозможно было все читать. Мы читали 4,5 месяца наш мешок. Вот. И вы знаете, вот где фэнтези, мы просто уже не могли это читать. Ну, читаешь, понимаешь, что об этом все в сторону. Что читать, потому что понятно. Человек уже все, заболел. Заболел Гарри Поттером, все. Вот. Знаете, кто написал самые лучшие рассказы? Из далеких деревень дети. Из детских домов. Из каких глубинок каких-то, которые Гарри Поттера не слышали. Для них это чудо-юдо неизвестно. Вот. Ну, конечно, мы когда посмотрели то, что нам прислали, мы поняли, что новая книга «Никуда не денешься» должна родиться. Понимаете, это не мы придумали. Мы же не для того он писал, что присылайте новые рассказы, чтобы новую книгу сделать. Просто эти рассказы просятся в книгу. Приходится делать книгу. Да. И вот мы отобрали лучшие рассказы, и книга делается на две части. Большая часть принадлежит детям со всей России, а вторая часть останется тайной. Наверное, в следующий раз я об этой тайне вам расскажу. Потому что вряд ли мы сегодня успеем все это, так сказать, озвучить. Хорошо, а теперь путешествие наше по нашей стране. И, конечно, я пишу, немножко сказал о нашей деревне, да, пишу, ну, с помощью писателя Димы Шиварева, вот, пишу, написал я такое предисловие. Здравствуйте, добрые люди! Эту книгу мы посвящаем русской деревне, надорванной войнами, измученной реформами, уставшей от нищеты, но по-прежнему прекрасной в душе своей, устремленной к свету. Книга наша – поклон деревне, а не прощание с ней. Была б душа жива, все остальное с Божьей помощью наладится. Шел я к этой книге, быть может, всю жизнь. С тех пор, как уехал из родной своей деревни Дмитровки, сначала в поселок, потом в областной город, вскоре ушел в армию, а после учился на художника в Ленинграде. Много скитался по стране и живу теперь под Москвой, которой никак не привыкну. И повсюду согревает мне сердце память о моей Дмитровке. И всегда мне с тех пор не хватает широты, раздолья и простора. Видно, я этим простором заболел с рождения и на всю жизнь. Помню, когда мне было лет 5, меня по осени крестили в церкви. Но у нас в Дмитровке не было храма. И меня повели за 6 деревень далеко, пешком шли. Дождь накрапывал, летели листья. Еще помню, собрался я в первый класс с цветами, а по нашей деревне торжественно, как лебеди, идут девочки в белых фарточках. Как красиво, празднично. Очень я школу любил и учительницу Ларису Степановну. Помню, разболеешься, один день пропустишь, а она уже вечером приходит проведать. Деревенские школы издавна были ручейками, которые питают нашу сущность. То, что сегодня повсюду пытаются избавиться от малокомплектных сельских школ, закрывают их под предлогом экономии, это, на мой взгляд, надругательство над нашими истоками. Оно страшно аукнется нашей культуре. Ведь все самое свежее, чистое и здоровое приходило в нее из деревни. Откуда же нам ждать новых Шукшиных и Беловых, Астафьевых и Распутиных, Гаврилиных и Рубцовых? Помню еще, как мы в деревне ходили в походы, как рыбешку майками ловили, да, обычными майками. Майка раздуется в воде, как пузырь, и пока рыба там барахтается, ты ее рукой пытаешься ухватить. А гуси однажды поздней осенью они взяли и уплыли на другой берег, где цыганский табор стоял. Прикормили их там, что ли? Так отец разделся, прыгнул в ледяную воду и поплыл, а вернулся уже с гусями. Зимой гуси у нас прямо в сенях жили. Помню, заходишь в дом, спотыкаешься об них, боишься наступить. А в сильные морозы тут же и поросенок, и теленок, и ягненок. Мы и соски их, бывало, выкармливали, но и в ковчег какой-то. В деревне всегда работы много, но для нас, детей, она в радость была. Вот собрался отец строить новый саманный дом. Привез конский навоз, соломы рубленой, красной глины и доверил мне водить лошадей по кругу. Они месили все это своими копытами. А мне счастье! Так я любил лошадей. Купались ребятами их в пруду, в ночное ходили. По себе помню, как важно общение с животными, непрестанная забота о них. Поэтому сейчас при воскресной школе у нас есть небольшой зверинец. Ребенок, который окружен живностью, всегда добрый. Когда мне было лет 12, я так насчитался Аксакова и Арсеньева, что решил стать охотником. Но у нас в Донецких степях какая охота? Я решил бежать на Байкал или на Дальний Восток. Я ужасный фантазер был. Занял у соседки старушки 11 рублей и придумал, что вот приеду на Байкал, научусь охотиться, а потом сообщу маме, чтобы она не волновалась. Оставил записку родителям, взял хлеба и пошел пешком на станцию. Увидел состав с углем, спросил машиниста, куда идет этот поезд? Да в Сибирь. Ну, это мне и надо. Кокс везли там. Поймали меня на станции Дебальцево. Черный был, как негритенок от угля. Милиционер довез меня обратно и на моей станции сдал дежурному. Я плакал ужасно, раскаивался. Ну, теперь-то не сбежишь. Иди домой, мать-то ждет. И отпустили меня. Я отправился, но по дороге зашел на базар. И там мне один козленок понравился. Беленький такой, кудрявенький, с черными пятнышками. А у меня еще денег оставалось 4 рубля. И я отдал их за козленка. Прихожу домой с козленком. Тут слезы, конечно. Мать не знает, бить меня или целовать. Чего только не натерпелись родители со мной и моими братьями. Сколько сил они отдали, чтобы дать все хорошее и отвлечь от всего плохого. У нас 5 было в семье. У нас дома было 2 баяна, пианино, скрипка, домбра и много книг. Я читал с фонарем под подушкой, и это меня иногда выручало. Однажды на уроке географии меня спрашивает учитель: готов? А я его учебник-то не открывал. Ну, говорю, что готов. Ну, иди, расскажи о Волге. Я целый урок о Волге рассказывал, то, что помнил по книжкам. Ребята еще удивлялись, что этого в учебнике и нет. Большая у нас была деревня. Не было тогда такой утечки из деревни в город. Все помогали друг другу. Любое событие касалось всех. Вот идет по деревне парень, которому завтра в армию, опоясан вышинованным рушником, перепоясан. Рядом с ним девушка, которая его будет ждать. Заходит парень в каждый дом, кланяется и приглашает на проводы. И на эти проводы приходят и взрослые, и дети. И у всех там свои обязанности, свои радости, своя гулька, как у нас говорили. Парень у всех прощения просит. Люди его в дорогу благословляют. Наказы разные дают. Песни поют. Мы, дети, в деревне будто птицы жили. Светлой, зеленой и радостной жизнью, как на цветочном лугу. И мне очень хочется, чтобы эта книга была таким вот цветущим лугом. Необычность нашей книги в том, что у нее много авторов. Это мальчики и девочки с разных концов России. С русского севера и Дальнего Востока. Из Сибири и Черноземья. Из Подмосковья, из Урала. Свои рассказы и сказки они прислали нам после того, как через педагогическую газету 1 сентября мы объявили конкурс «Сказка с ладошку». Иллюстрации же к ним нарисовали подмосковные дети. То есть мы нарисовали, наши дети. Дети, учащиеся коррекционной школы города Лобни и воспитанники нашей воскресной школы при храме Спаса Некотворного Образа и Покрова Пресвятой Богородицы. И дети из храма Воскресения Христова в Шереметьево. Так как детских мозаик у нас сделано очень много, и все наши дети хотели поучаствовать в общем труде, на нескольких страницах книги сделаны коллажи из детских работ. А теперь в путь по тропинкам детства в страну родную. Телефон. Алло, мы вас слушаем.
Да. Батюшка, да, у меня вопрос, благословите, Владимир. Да, у меня вопрос по поводу покаяния. Мы вот сейчас с товарищем разговариваем, и мы во время покаяния, ну не искренне, что-то не договариваем, что-то как-то вот рассказываем как-то не так. Вот принимает Бог такое покаяние?
Вы знаете, святые отцы говорят, что не принимают. То есть это полуправда, это неправда. Ведь, понимаете, конечно, трудно сказать, например, перед всем храмом выйти и людям сказать, вот то-то и то-то и то-то. Это тяжело, да. Простите меня, но Богу-то можно сказать. Священник только свидетель. Он сразу перестанет быть священником, если, например, о вашей исповеди узнает кто-то. Сразу перестает быть священником. Это священники знают. Есть такое понятие тайной исповеди. Это смертельный грех для священника. Так что тяжело сказать грех, Я понимаю, что иногда грехи тяжело говорить. Такое наделали в своей жизни мы все. Вот. Возьмите листочек, запишите, потупьте голову, вот. Дайте батюшке прочесть. Вот. И, вы знаете, Иоанна Кронштадтского читал, что самые любимые часто бывают чада, те, которые вот каются так искренне, не оправдывая себя и не скрывая, потому что по исповеди это священник сразу понимает. Ты говоришь правду или полуправду. Ну, вот такой ответ. Спасибо большое, Володечка. Храни вас Господь. Ну, знаете, здесь начало хорошее написала историческое, об истории, об уроках истории. Здесь литературного такого, в смысле, такого поэтического ничего нет, но понимание, насколько это важно, знание истории, есть. Написала Анастасия Ковнер, третий класс, школа 41, город Челябинск. Это было 20 лет назад. Как жили в старину? Знаете, как интересно на уроке истории? Вот нам учительница объяснила, как образовалась Русь. Я даже представила, в какой одежде в старину ходили люди, какие строили дома, как они приняли православную веру. Я теперь знаю, что такое иконостас и что такое икона, и как живут монахи в монастыре, и для чего они там живут. Теперь я могу отличить фреску от настенной живописи. Теперь я всегда жду этих уроков. Вы знаете, почему этот рассказ важен? Потому что сейчас эфир заполнен анекдотами о нашей истории. Сказать, противоречивой информацией. Ребенок уже запутался, что такое хорошо, что такое плохо. И эти были плохие, и эти были плохие. Уже договорились до того, что фашисты и, сказать, наши эти самые представители нашей власти, это одно и то же. Но это же ребенок, как понять, куда, в какую сторону идти? Да нельзя же, надо же щадить детей. Пощадите детей. Вот поэтому это прочел рассказ. Прочел. Да, второе, ну, знаете, хорошо как-то книга скомпонована. У нас детский лагерь был уже около, ну, где-то около 20 лет мы доездим в Серафимо-Знаменский скит. И Машка там трапезная была, и она попросила, ну, расписать трапезную. Как-то удачно получилось, знаете, в пастельных тонах. Я постоянно посещаю этот монастырь, и наши дети, повзрослевшие с родителями. И что мы нарисовали там? Мы нарисовали храм узнаваемый, он очень характерный храм, вот этот в Серафимо-Знаменском монастыре. Это что-то среднее между, что-то Щусев, архитектор, гениальное какое-то произведение он сделал. Вы знаете, что-то среднее между грузинской архитектурой и русской, древнерусской. Просто уникальный какой-то храм. Вот. Ее нельзя не оценить и не полюбить. Вот. И нарисовали этот храм. Потом нарисовали монахи, которые идут вокруг этого храма. Нарисовали лошадей, которые живут, у матушки там школа есть даже для детей, которые больные, там, с позвоночником, они лечат вот тем, что катают на лошадях. Это помогает, оказывается. Это как есть одно из потрясающих таких упражнений, как лекарство действует на ребенка. И многие выздоравливают. Вот мы все это рисовали. И, конечно, лес, который окружает монастырь. Ну, я писал радиослушателям, а телезрителям покажу, какой. И радуга, конечно, светит над монастырем. Так, а теперь, дорогие мои, начинаем читать рассказы детей, уже начали, точнее, да, художественные рассказы. Это была об истории, просто справка об истории, да? Но она такая емкая. А вот послушайте рассказ «Чудесное яблочко». Жил да был маленький мальчик. Он мечтал стать богатырем, Какой мальчик не мечтает стать богатырем? Однажды залез он на яблоню. Там висело много спелых плодов. Но мальчик выбрал самое маленькое и зелененькое яблочко. Съел он яблочко, спрыгнул с дерева. Да так, что земля затряслась. Идет мальчик, как землетрясение. Яблочко оказалось волшебным. И он стал богатырем, как мечтал. Началась война. А мальчику было всего лишь 7 лет. Пошел он на войну, так как он стал очень сильным. Воевал на славу. Вернулся Петя на родину. Все его уважают и почитают. Яблоню ту, с которой он сорвал яблочко, огородили золотой изгородью. Такой потрясающий рассказ. Вы знаете, это не просто детская блажь, может показаться, кто не понимает. Или, знаете, ну, пофантазировал, там милый пофантазировал ребенок. В этом рассказе это огромное произведение искусства. Я отвечаю за свои слова, я сам немножко пишущий человек. Это большая поэзия. В чем здесь дело? Смотрите сюда. Помните Илью Муромца, в которых ножки были больные? Помните, когда он, съел это, просфору, да, который предложил ему монашествующий? Вот. И как он стал богатырем? Вот. То же самое, только с яблочком. Вот. Потому что Господь кого одаривает? Вот этих рабов Божьих, скромных, понимаете, скромных, невидных, часто замухрышек, простите меня. Они становятся богатырями. Знаете, у меня есть иллюстрация одна. Мы были, там, у нас дети были, мы роспись сделали в Ярославской губернии. Вот, и один мальчик, он, ему надо было уже в школу ехать, он участвовал в росписи тоже, да. Там было несколько детей, и ему 12 лет было. И я должен был, и папа должен проводить должен был его. Значит, на Ярослав, это из деревни, надо как-то на автобусах доехать до вокзала, посадить и все такое. Мальчик решил сам поехать, в смысле, чтобы не беспокоить отца, который спал. И мы утром обнаружили, что его нет. Вот. А там была поэтесса одна, наша, тоже близкий нам человек, который в искусстве очень хорошо понимает. И она проснулась и видела, как он уходил. Она ничего не сказала, но она видела, там стояла яблок, тарелка с горкой яблок. И она видела, что он взял не самое лучшее яблоко, а самое худшее. Это ее поразило. Она наблюдательный человек, это поразило ее. Вот. Вы знаете, это очень о многом говорит о человеке. Ведь мы же всегда, большинство из нас возьмут лучшее яблоко, а он взял худшее. Сейчас этот ребенок, монах, это подтверждение тому, то есть, понятно, да, тоже богатырь, только в своей области, в духовной. Вот реальный случай я вам рассказал. И она поразилась, и рассказала нам этот случай, и говорит, вот из него что-то вырастет настоящий человек. Ну, вы знаете, настоящий вырос, слава Богу. Вот, это первое. Второе. Смотрите дальше, вторая часть. И так он стал богатырем, да? Сколько детей, сколько ребят, которая началась война, как же они хотели на эту войну? Многие приписывали себе, я знаю некоторых людей, которые приписывали себе возраст, хитрили, только бы, чтобы попасть на эту войну. Понимаете? Это старшие уже, конечно, да? Вот. А здесь, а ему было 7 лет. Но его взяли, потому что он был богатырь. Это понятно, что это образ. Это был образ. Простите меня. Посмотрите Иваново детство, помните? Тарковского. Тарковского, Иваново детство. Да, это шедевр. Один из шедевров его первых. Вот. Когда мальчик в партизанском отряде, он делал такие чудеса, такую героику, понимаете? Так выручал отряд и погиб. Его в застенках, его, так сказать, замучили, расстреляли. Вот. По фильму. И сколько таких мальчишек было? а сын полка. Читали? И у меня читал. Как мы все, так сказать, ему по-хорошему завидовали. Как мы тоже хотели бы быть сыновьями полка. Вот это обо всем этом. О любви к родине. О том, что люди, так сказать, мальчик хочет стать настоящим мужчином, то есть богатырем. Вот на Востоке говорят батыром, у нас богатырем. Вот. А как он воевал на славу. А посмотрите, как уважают, как относились люди, как отнеслись. Они знают это чудо, почему он стал богатырем. Благодаря этой яблоньке ее гордили золотой изгородью. Что такое золотая изгородь? Золотая изгородь – это память народная. Золотая изгородь – это любовь народная. Вот что такое золотая изгородь. Они реально золотая изгородь. Откуда такие? Хлеба не было, понимаешь, после войны. Какая золотая? Золотая изгородь – это наша любовь к нашим богатырям, сынам, к этим людям, которые отдали свои жизни, а кто не отдал, кто вернулся, слава тебе, Господи. Вот этот потрясающий рассказ, вы понимаете, в этом, в 10, в 12 строчках, вот, это чудесная поэзия в прозе, я бы сказал, о нашей родине, о нашем патриотизме. Вот так вот, да. Ну, что же, дорогие мои, теперь нам пора и помолиться по традиции нашей доброй. Давайте помолимся. Хорошая традиция на, на радио Радонеж. Вот, молиться о всех, кто просит, да. Итак, спаси Господи и помилуй рабов Божьих, митрополита Евгения, игумени Филареты, протерея Александра, архимандрита Илья, протерея Евгения, протерея Сергия, иерея Павла, иерея Михаила, монахинь Людмилы, Галины, Лидии, Татьяны, Игоря, Натальи, Дмитрия, Ольги, Фатиньи, Ирины, Екатерины, Марии, Владимира, Валентины, Раисы, Василия, Дионисия, Виталия, Тамары, Фатиньи, Иулии, Антония, Филиппа, Веры, Анны, Натальи, Отраховицы Александры, Татьяны, Леонида, Евгения, Ларисы, Златы, Анны, Татьяны, Всеволода, Ирины Сачады, Андрея, Натальи Сачады, Алексея, Натальи, Вадима, болящего Петра, Елены, болящего Иоанна, Марины, Ирины, Марии, болящего Виктора, Светланы. И упокоение. Упокой, Господи, душу сопрых рабов Твоих. Но представлено Ларисы, Анны, но представлено Любови, но представлено Петра, но представлено Александра, Валерия, Аркадия, Владимира, Анатолия, Людмилы, Александры, Михаила, Василия, Екатерины, Владимира, Николая, Елисаветы, Акелины, младенца Александра, Павла, Галины, Николая, Маргариты, Людмилы, Параскевы, Зои, Клавдии, Анатолия, Ольги, Сергия, Владимира, Антонины, Натальи, Василия, Николая, Нины, Павла, Евгения, Владимира. И хотим поблагодарить наших жертвователей, благодаря вас мы существуем, то есть радио Радонеж и, вот, и телевидение. Вот, без вас поддержки это невозможно. То есть это народное радио, народное телевидение. Спасибо. Да, остается мало времени. Вот, но начало положено, вот, и хочется, так как времени мало осталось, я уже читать не буду, расскажу вам, что очень удачно здесь поместили мы на развороте рисунок наших детей. Нарисовал Алексей, кстати, из детского, из коррекционной школы, очень талантливый парень. нарисовал свою деревню. И когда я увидел, сразу сердце содрогнулось. Почему? Потому что я родился на Донбассе, в деревне. И что я с детства видел? Огромные поля, ширь невероятную степей наших. Вот что я видел. Там же юг. Конечно, там есть и дубравы в низинах, во врагах. Но в основном это степи. И там, знаете, на горизонте там терриконы стоят. А здесь избы русские в углу отдельно, на бугре, самое на лучшем месте. Церковь наша стоит, русская, православная. Дорога куда? Сюда идет. Речка внизу. Все то, что русскому сердцу дорого и нужно. Понимаете? И невероятная широта и нашего поля, и этого пространства, большое пространство. Вот. Я думаю, что даже радиослушатели, которые это не видят, они его прочувствуют, они увидят его своими сердцами, своими глазами внутренними. Я в этом не сомневаюсь. Показываю вам, дорогие мои. И эта широкая дорога, куда идет? Куда дети по этой широкой дороге идут в свое будущее? Они будут строить его. Они идут по Руси, по нашей Руси. Вот хорошо бы, чтобы эти дороги, чтобы их, сказать, не закатали. Чтобы детям было, они понимали, куда идти, в каком направлении. Дорогие радиослушатели и телезрители, мы, к сожалению, прощаемся с вами, но ненадолго, надеемся, потому что как-то получилось так вот, знаете, такое впечатление, что я вижу вас перед собой. Получилась такая связь и с нашими ведущими, помощниками, вот Евгения, Таисия мне помогают, вот, и с вами я чувствую, что наши сердца, они стучат одинаково, то есть ритмы одинаковые, потому что мы любим нашу Родину, нашу страну и наш Радонеж. До свидания, до следующих новых встреч. Храни вас всех Господь.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.